Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о страданиях.
Что значит Бог любит человека? Вот многие, конечно, когда мы говорим слово «любовь», то понимают это в том смысле, как это понимаем мы в нашем искаженном состоянии. Кого мы любим, тому мы прощаем все на свете, по крайней мере, очень многое. Кого не любим, к тем продираемся из-за всякой мелочи. Вот и вся наша любовь. То есть это о чем говорит? Об отсутствии любви. Даже это самое начальное, фундаментальное агапии, она требует благожелательства ко всем. А вот благожелательство это само по себе, оно совсем не означает равного отношения жизненного. Это очень важно, друзья мои, понимать. Почему убийц сажают в тюрьму? То же самое и воров, преступников. Почему это надо делать? Почему, когда святой князь Владимир, приняв христианство, решил отпустить из тюрьмы, открыть все тюрьмы, так ему сказали сами греческие епископы, ты что делаешь? Ты пособник зла, а не добра. Ты не добро делаешь людям, а зло приносишь. Что теперь будет твориться в твоем народе? Святые отцы произнесли великую истину. Нет добродетели без рассуждения. Да. Это великая действительно истина. И вот когда мы говорим о любви Божией, то о чем мы говорим? Попытаюсь вот сказать, мы говорим об истине отношений, об истинном, то есть правильном, то есть верном, то есть каком? Полезном, спасительном. Вот видите, сколько я сказал слов. То есть любовь проявляется, любовь совершается по отношению к другому только тогда, когда приносит ему пользу, а не вред. Вот в чем и состоит любовь Божия. В том, что она всегда направлена на то, чтобы человеку было благо. Об этом великолепно сказал Исаак Сирин, принеся такие слова – что человек, Бог ничего не делает ради воздаяния. Кстати, замечательный, вот прямо ответ. Бог ничего не делает ради воздаяния, но все, что Он совершает, только с целью пользы человека. Вот в чем состоит любовь. Слышите? Не в том, чтобы принести удовольствие само по себе, а в том, чтобы была польза. Потому что где польза, там все. Там и блаженство, и наслаждение, и все. Бог ничего не делает ради воздаяния. Ради воздаяния, то есть, вы понимаете смысл этого слова в данном случае? Как бы мести, то есть наказание. Бог ничего не делает ради мести, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это его действие. Вот какова любовь Божия. Можно примеры жизни, конечно, привести. для иллюстрации. У человека началась гангрена ноги. Что делать? Все знают. Лучше отрезать ногу, но спасти его, чем ничего не делать. И в конце концов он погибнет в страшных мучениях. Так делают врачи. Делают многие операции, тяжелые, болезненные, ради спасения человека. Вот что такое любовь. Оказывается, она далеко не всегда сопряжена с тем, я бы сказал, угождением, что ли, или с тем удовольствием, с тем наслаждением, которое часто подразумевается под словом, за словом «любовь». Нет, нет, она всегда ориентирована на пользу, на цель, на смысл, положительный смысл. Вот какова любовь Божия. Вот она в чем заключается. У Исаака Сирина даже есть такие слова. Я вот сейчас вам сказал эту фразу. Бог ничего не делает ради воздаяния, а смотрит на ту пользу, которую принесет его действие. Точка. А дальше знаете, какое предложение у него? Одно из таких деяний – гиенна. Слышите? Одно из таких деяний, то есть гиенна, оказывается, не для наказания, не для мести грешникам, он говорит, а смотрит на ту пользу, которую она, следовательно, принесет человеку. Слышите, о чем говорит? Оказывается, гиенские мучения не месть, а средство. Вот ответ, потрясающий ответ на одну из тех проблем, над которой не знали, сколько только бились великие умы. Итак, первое, я попытаюсь подвести итог, что мы говорим о Боге. Оказывается, первое, христианство утверждает, что Бог есть любовь, а не даже правосудие. Даже не правосудие. Как пишет Исаак Сирин, милосердие и правосудие противоположны. Выше. Все, что он совершает, то есть все, что совершается в нашем мире, все это направлено к пользе и только к пользе человека. Скажу вам даже больше. Ничего не совершается случайного в нашем мире. В нашем мире нет случайностей. Как важно бы усвоить себе эту великую истину. Нет случайности в нашем мире. Нет случайности в нашей жизни. Слышите? В нашей жизни нет случайностей. Все происходит закономерно, но не просто закономерно, а исходя из основного того, кем является Бог, из Его любви. Кстати, человек, который бы усвоил себе эту мысль, он бы совершенно иначе относился бы к тем скорбям, тем неприятностям, к тем трагедиям, которые происходят в его жизни. Совершенно иначе. Нет случайностей, а все происходит по единому великому закону любви. Любви, а не правосудия, не мести, не наказания. Врач не наказывает того, кто прыгнул по пьянке с какого-то этажа и сломал себе, переломал ногу. Так? И врач отрезает ногу. Что скажет инопланетянин? Понятно, что. Негодяй и отрезал ему ногу, чтобы он знал, в другой раз не прыгал. Да? Вот как? Он даже не понимает, что делают ради спасения человека. Приходится отрезать тут все, все переломное невозможно восстановить. Это не наказание, не месть, а что? Любовь. Вот что. Не месть и не правосудие. Ах ты, тебе говорили не прыгай, а ты прыгнул. Вот теперь мы тебе за это и накажем, голубчик, отрежем у тебя ногу. Да? Вы знаете, вот такие примеры, они же нужны, поскольку они действительно могут нам показать отношение Бога к человеку. Я еще вам скажу вот о чем, что очень важно. Вот мы с вами говорим, я привожу вот вам цитату Исаака Сирина, что вот Бог ничего не делает ради воздаяния, то есть ради мести, а смотрит на ту пользу, которую принесет его действие. А ведь знаете, и здесь есть нечто, не зная чего, можно очень-очень ошибаться. Я вам скажу, что это есть нечто. И попрошу вас запомнить это нечто. А нечто это заключается вот в чем. В нашем понимании, в широком понимании, я бы сказал, поверхностном понимании, Бог все делает. И тогда мы начинаем Богу предъявлять претензии. Претензий очень много. Почему у меня плохо, а у него хорошо? Почему тот-то святой страдает, а этот грешный благоденствует и так далее? Пожалуйста, прошу вас обратить внимание, самое серьезное внимание, на следующее, что я сейчас вам зачитаю. Послушайте. Преподобный Марк Подвижник пишет следующее. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Вы слышите? Это буквально открытие для подавляющего большинства людей. Все думаем, Бог делает. Оказывается, я прыгнул с третьего этажа, поломал себе руки, ноги, это Бог мне все поломал. Мне говорят, да вы что, с ума сошли? При чем тут Бог? Ты же нарушил закон тяготения. Марк Подвижник указывает, это я вам скажу просто, для многих это открытие, что оказывается, все, что с нами происходит в результате наших поступков, Это происходит не потому, что каждый раз Бог, вот тебе, сукин сын, сейчас ты узнаешь, да, почем фунт лиха, да? Нет. Оказывается, существуют духовные законы, по которым совершается то, что мы рассматриваем как непосредственное будто бы вмешательство Бога в нашу жизнь. Духовные законы, обращаю ваше внимание. Знаете, вот мы с вами можем хотя знать, а вот там за стенами даже не знают, что помимо законов физических, материальных, биологических и прочих законов, так, существуют точно так же незыблемые духовные законы жизни. Слышите? Духовные законы, которые не менее тверды, а напротив, еще более фундаментальны, чем все те законы, о которых мы с вами проходим в школе. В физике, в химии, в биологии и так далее. Фундаментальные законы, духовные законы. Этих законов немало. Так же, как и законов в этом нашем материальном мире. Их тоже много. Самый из них фундаментальный из этих законов, я уже вам назвал, самый первичный, которому подчинены все прочие законы в конечном счете, это закон любви. Бог есть любовь. Он – источник всего, все подчинено Ему, и все действует так в соответствии с этим законом. Бог есть высший, если хотите, в этом плане закон. Но какой закон? Не юридический же закон. Ну, разве закон тяготения или Гей-Люсака какой-нибудь, или Ньютона там законы, разве они юридические, что ли? Они законы природы, природы. И как законы физической или материальной природы действуют, так же законы действуют и в нашей духовной жизни. Самым фундаментальным законом является закон любви. Он все определяет. По нему все совершается. За каждым любым или злым делом. По нему совершается. А не по закону справедливости, кстати, а по закону любви. Но если хотите, я вам могу назвать законы другие, уже, так сказать, подчиненные этому высшему закону. Ну вот закон, например, по причине умножения, я цитирую, беззакония, во многих охладеет любовь. Вы знаете, человек черствеет, когда действительно ведет жизнь, противоположную заповедям Евангелия. Он просто черствеет. В нем все охлаждается. Охлаждается вот это агапи, вот это чувство благожелательства к людям. Я не знаю, обращаете вы внимание или нет, как все меньше действительно становится в людях. Просто любви какой? Ну, благожелательство. Как все чаще приходится встречаться как раз с черствостью, а не с благожелательством. Например, вот закон. Кто возвышает себя, кто хвастается, тот лезет, ищет похвалы и так далее, тот унижен будет. И напротив, кто унижает себя, то есть не выставляет, не выпячивает, так возвышен будет. Этот закон, я вам скажу, мы можем наблюдать просто, ну, на каждом шагу. Или вот, о чем я хотел вам сказать, наконец, нашел. Послушайте, закон, ой, который пригодится. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу. Оказывается, искание славы убивает веру. А вы посмотрите, что у нас творится сейчас. Это просто невозможно. Светские люди, наверное, такое не делают, что делается у нас. Это восхваление. В храмах. Настоятеля, уж архиереи говорить нечего. Боже мой, это такие дифирамбы. Это невозможно. У нас хромой – это настоящий спринтер, слепой, с орлиным зрением, да, глупый. Он гений. Чего только не делается, Боже мой. Хотя прямо есть заповедь, что лесть – это один из тяжелых грехов. Тот, кто льстит, значит, сам ищет себе похвалы. Я тебя, ты очень хороший. Нет, ты лучше меня. Да нет, ты лучше. И началось. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И вот эти вот дифирамбы. Вы знаете, я уже неоднократно слышал от многих светских людей, они с изумлением говорят, что у вас происходит. Даже у нас такого нет. А уж если какие там юбилеи и прочие, что тут творится, Боже ты мой? События мирового значения. А есть закон. Закон. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Будете настоятелями, я обращаюсь к вам. Не позволяйте этого делать. Пожелать можете. Желайте мне, чтобы я стал поумнее. Ой, спасибо. Не говорите, какой вы умный, умнее на свете нет. Желаю вам, голубчик, разума. Ну, я шучу, конечно. Пожелание, пожалуйста. А вот эти дифирамбы – это лесть отвратительная, безобразная, которая распространяется, как вирус. Да, это ужасно. И насколько это будет возможно в ваших руках, никогда не позволяйте этого делать. В отношении себя, ну и сами, насколько это возможно, тоже не льстите. Учтите, лесть – это ложь. Лесть – это ложь. А всякая ложь – это бумеранг. А помните, что такое бумеранг? Это то, что обращается и поражает самого кидающего. Вот вам один из законов. Или хотите еще? Сребролюбивый никогда не молится чисто. Ой, никак молитва у меня не идет. Да с чего бы это такое? Я хороший, а молитва никак не идет. Ну, не только сребролюбивый, конечно. Тщеславный – то же самое. Или, например, закон. Исаак Сирин пишет, кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется, то есть перестает делать добро. Как только я ему делаю добро, а он мне не делает в ответ. Ну и пошел ты вон тогда. Я-то думал, ты меня хвалить будешь, а он вместо похвалы мне не отвечает. И у меня тут же вся моя любовь, тут же во что превращается. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. О, это действительно закон. Но еще есть один закон, который, конечно, никому не нравится. Никому. Знаете, какой? Ой, даже и говорить не хочется. Да. Закон. Многими скорбями подобает войти в Царство Божие. правда, неинтересные. Да, оказывается, это закон. Бывали случаи в истории жизни некоторых святых, которые с ужасом, недоумением, со слезами обращались к Богу: «Почему у меня нет скорбей?» Это признак оставленности человека Богом. Скажите, почему? По очень простой причине. Приведу вам пример, и, может, станет ясным. Все знают, что такое мороз, да?
Знаем.
Сейчас на улице. А знает, что такое отморозить, например, ухо? Человек берет, он ничего не чувствует. Это, говорит, это ужасно. Когда ты не чувствуешь, это ужасно. У тебя это может вообще все, придется чуть ли, не знаю, ампутировать даже. Мы непрерывно ведем жизнь, не соответствующую действительно Божественному Духу, Божественной любви. А нарушая закон, мы должны же страдать. От мороза мы же должны страдать. Пока ухо чувствует, все нормально. Я могу его тереть, все нормально. Если я вдруг сажусь на раскаленную сковороду и не чувствую, это уже беда. Ухо отмерзло, я не чувствую, это беда. Поняли? Так и человек, если у него уже нет скорбей, а такого, слава Богу, не бывает, слава Богу, это уже ужасно. Многими скорбями подобает нам войти в Царство Божие. Язычники-римляне не понимали этого, может быть, кажется, закона, но они говорили: «Через тернии к звездам». Они о другом немножко говорили, но понимали: «Через тернии к звездам, через скорби к Царству Божию», говорят христиане. Все понимали, что без скорбей, без терниев, да, невозможно достижение никакого блага. Ну ладно, вот так. Это то, что мы с вами поговорили, значит, о Боге, о Его любви, о цели действий Божиих и о том, что, оказывается, Бог не Бог сам каждый раз все нам действует. Комар меня укусил по воле Божией, да, наслал на меня комаров. А что, оказывается, существуют законы, духовные законы, столь же незыблемые, как и прочие законы природного мира, и материального, и прочего. Вот так. Это первое. Теперь о грехе. Простая вещь – личный грех. Апостол говорит: все, что не по совести, то грех. Все понятно. Все, что не по совести, то и грех. Очень, очень хорошо сказано. Великолепное, так сказать, ну, определение. Апостол называет грех беззаконием. То есть нарушение, оказывается, закона. Слышите это? Какого закона? Еще раз вам повторяю. Не того, что Бог издает законы какие-то, а эти законы являются духовными законами, присущим природе, просто нашего человеческого мира, природе, не юридические, о природе. Грех есть беззаконие. Нельзя прыгать с пятого этажа. Нельзя на морозе, да, делать то-то. Нельзя садиться на раскаленную сковороду и так далее. Вот, оказывается, понятно, что такое нарушение закона. Я прошу понять, потому что речь идет не о юридическом, не о человеческих, которые издаются законы и придумываются, а о природной, присущей самой нашей природе. Так вот, грех, оказывается, это есть нарушение. Грех есть беззаконие, то есть нарушение природы нашей жизни. Вот и все. А нарушение закона мы знаем, к чему ведет. Только сейчас мы с вами говорили о сковороде и о морозе. Вот что это такое. Вот личный грех – это и есть. Все понятно. Это понятно. Значит, нарушение законов человеческой жизни. В иудействе, в язычестве, в католичестве, в протестантстве грех понимается как раз в юридическом смысле. Вот вы-то должны же это знать. Юридическом. То есть, что вот те заповеди Божии – это есть те законы, которые он издал. Издал. Вот, отпечатать можно. Они отпечатаны в Евангелии. Их нарушение, за их нарушение ты будешь наказан. Как? Точно так же, как в государстве. Человек наказывается за нарушение государственных законов. Вот вы это понимаете, разницу? Вот это я боюсь, чтобы здесь не произошло смешение между юридическими законами и законами нашей природы. Так вот, там понимается все как законы, носящие юридический характер. И поэтому Бог, как издавший эти законы, Он и наказывает нарушителя за них. Вот. Недаром, вы знаете, Юрий был такой Федорович Самарин, поздний славянофил, он говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Это верно. Это действительно верно. Католицизм все перевел на юридическую сторону это. Согрешил – Бог тебя наказал. Добро сделал – Бог тебе принес что-то такое благое. Родился слепым. Помните, ученики спрашивают: «Равви, кто согрешил?» Кто согрешил? Он или родители? Все вот так. Сразу. Согрешил – наказали. Сделал добро – тебе, пожалуйста, награда. Христианство говорит: нет. Нет. Это нарушение не этого закона Божия, а тех духовных законов, которые исходят, действительно исходят от Бога. Но не Бог действует каждый раз, как я вам зачитал Марка Подвижника, а человек, нарушая эти законы, он действительно страдает. Но посмотрите, вот мы сейчас, наша цивилизация, непрерывно нарушает законы своей жизни, законы природные. Вы видите, к чему мы пришли сейчас? Экологический кризис. Экологический. Слышите, я не говорю об экономике, о политике, ни о чем. Я говорю: экологический кризис. Сейчас продают чистую воду. Через час будут продавать чистый уже воздух. Его не остается. Моря, реки, озера. Уже скоро нигде чистой воды не найдешь. Воз с воздухом что творится? Почвы. Все. Экологический кризис, который вот-вот может наступить скоро коллапс экологический, когда все. Необратимые процессы. И Земля погибнет. Не как-нибудь, а просто экологически, природно погибнет. И об этом ученые уже вовсю твердят, кричат, трубят. Но политикам это плевать. Какие-то необразованные люди. Не хотят даже слушать. Но на что обращаю ваше внимание, друзья мои? Вы видите, экологический кризис-то, он не сразу наступил. Что-то такое из трубы там какая-нибудь химия выпустила, и все, и тут же кризис. Нет. Идет процесс постепенный, так и личные грехи. Не надо думать, что человек согрешил, и все, ему сразу рах по макушке. Ты чего делаешь? Нет, тот же постепенный процесс. И вот тех закономерностей, по которым идет этот процесс, мы, конечно, не знаем. Но знаем одно, что направление именно такое. Личные грехи в конечном счете приводят, да, к страданиям. Марк Подвижник так и говорит: не хочешь скорбей – не греши. Формула ясная и четкая. Так вот, еще раз повторяю, если православие говорит о том, что грех – это есть нарушение богозданных, это законов духовных, то другие конфессии – католицизм, протестантизм, ну, не говорю уже о язычестве и иудействе, там это есть нарушение божественных повелений. Поэтому католический катехизис, например, грехом называет, знаете что? Называет оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу. А оказывается, грехом человек оскорбляет Бога. Человек неудачно прыгнул, он оскорбил Бога. Православие говорит: нет. Вы знаете, что говорит преподобный Кассиан Римлянин? Запомните, без богохульства нельзя приписывать ему, Богу, возмущение гневом и яростью. Я просто его привожу, таких высказываний очень много. Вы слышите, что он говорит? Без богохульства нельзя приписывать Богу возмущение гневом и яростью. Весь Ветхий Завет пронизан возмущением и яростью Божией. Вы же читали ее, наверное. Нет. Не Бог возмущается. Бога невозможно изменить. Он неизменный. А существуют законы, по которым все это происходит. Ну, хорошо, вот один вопрос есть. Если еще у вас будут, то пожалуйста. Итак, первый вопрос. Откуда в раю был змей? Если сатана изгнан оттуда еще до грехопадения. Вот вам и показатель нашего книжного, я бы сказал, нашего школьного образования. Я все время читаю и удивляюсь просто. Написано в Библии, написано действительно на таком уровне, что и ребенок может действительно понять, что вот змей, и нарисует картинку, Ева стоит тут, и все. Это просто удивляться приходится. Что написано-то? Будете как боги, ты, Ева и Адам. Богами будете. Самое главное, даже и внимания не обращают. Главное, вот плод красивый. И Ева до преображения сорвала. Откусила сама и Адаму дала до преображения. Представляете, ну куда это годится? Ну, и началась история, бедное человечество. Понимаете, вот сказочку. Речь-то, надо же понять, друзья мои, что вся Библия написана языком каким? Иносказательным. И это касается не только Ветхого Завета. Это во многом мы находим даже и в Новом Завете. Посмотрите, Христос говорит непрерывно притчами. Непрерывно притчами. Вот эти образы, вот эти приточный язык, он же является своего рода, вы знаете, языком вот того времени. И здесь изображено, что было в этом библейском рассказе, что вот в таких вот элементарной, такой простой форме изображено великая, страшная идея. Человек увидел себя царем этого тварного мира. Вот змей, а лучше сказать змей. Вот он, змей. Поняли, змей? Я Бог. Я Бог, мне все подчинено. А если я Бог, мне уже Бог не нужен. И дальше что? Вся цивилизация на что направлена? Покорим природу, покорим космос, станем богами в этом мире. Все нам подчинено. Достигнем бессмертия. Мы – боги. Вот кто такой змей. А если бы не так, если бы змей прополз туда, в рай, то архангелу Михаилу бы досталось, я не знаю как. Он пограничник. Где же такой, где твоя стража, голубчик? Пропустил этого. Ну, куда же это годится? Вот видите, как мы на детском уровне, ну вот детская Библия, ну понятно, там для детей все нормально. Но когда вдруг мы взрослые, так понимаем, тогда я вам скажу, беда. Вот змей кто, будете как боги, это действительно змеины. Недаром змея считается как самым чем-то отвратительным и ужасным, страшным. Змеиная мысль, боги. И тут же увидели, какие они, эти боги. Произошло полное извращение тут же природы человеческой. Тут же кожаные ризы. Все огрубело. Все приобрело вот этот дебелый характер. Человек стал смертным, тленным, страстным. Ты Бог? Ну, будь, пожалуйста. И теперь испытай свое божество в этой жизни. Ну, вот так. Вот откуда змей появился. Как он прополз.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о страданиях. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Никиты, епископа Нижнетагильского, Орехово-Зуевского. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Диалекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и остался в учебном заведении. Руководил хором и даже написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерея. С 1917 по 1921 годы отец Феодор был настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Феодор принял монашеский постриг и 16 апреля 1924 года был хиротонисен во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии. Затем переводят на новую кафедру. С 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 1924 году, затем в 1925, в 1930 и в 1937 годах. Обвинения были различные: в связях с белочехами, в совершении богослужения без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Старогородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогэса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево. Но с 1935 года епископ Никита находится в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-1937 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого, сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы, в шорную комнату, и иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован в 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву, в Таганскую тюрьму. Свидетелями по его делу проходили священники. Один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что Делекторский являлся нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию, занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через два дня расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Вы слушали житие священномученика Никиты, епископа Нижнетагильского, Орехово-Зуевского.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой творческий вечер 19 ноября в воскресенье в Малый зал Центрального дома литераторов. Вечер начнется в 16 часов. Телефон для справок 8-916-544-15-16. Адрес: улица Поварская, дом 50/53, строение 2, метро Баррикадное.